В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы действительно слушаете Теос Медиа, и в эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». У микрофона Сергей Худеев. И мы напоминаем, что эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой веры, мог нам позвонить в прямой эфир по телефону 8 800 333 1706, 8-800-333-1706, или с нами можно еще связаться через Viber и WhatsApp, они оба на номере 8-977-850-09-96, и можно также с нами связаться через наш сайт Teos.fm, и там через этот сайт можно нам прислать любое сообщение, нас там можно с большим удобством слушать, и можно еще присылать вопросы. Итак, в эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Да, еще я напомню, что можно нас слушать через наши трансляции в Фейсбуке и ВКонтакте. Так, смотрим, что у нас уже есть. Так, Бог изгнал Адама и Еву из рая за съеденное яблоко. Какой-нибудь отец выгонит своего ребенка из дома за это? Тут, знаете, нужно понимать, что Адам-то он не ребенок. Понимаете, тут нужно не путаться, так сказать, в библейских метафорах, потому что Библия говорит о нас, что мы дети Божии, и об этом постоянно Священное Писание нам напоминает. Но дети не в смысле маленькие дети. Вы знаете, маленькие дети, их особенность в том, что маленькие дети ни за что не отвечают, и у маленьких детей нет свободы. За них взрослые решают, когда им гулять, когда им возвращаться домой, во что им одеваться и так далее, как им вообще проводить время. И поэтому мы не находимся в таком положении, мы уже выросшие дети, мы скорее подростки, которые бунтуют, которые уходят из дома отца, и которые могут это сделать, потому что у них есть определенный уровень свободы. Они могут сами решать, куда они хотят идти. И поэтому мы не являемся маленькими детьми, которых выгнали из дома, мы являемся скорее подростками, которые из дома сбежали. Еще у нас есть вопросы. Так, если Бог есть и ему не угодны грешники, почему он никак не демонстрирует свое недовольство? Ну, знаете, Бог демонстрирует свое недовольство. Мы с вами, вообще говоря, страдаем, болеем и умираем, потому что мы отпали от Бога. И то, что с нами что-то в высшей степени не в порядке, это видно, так сказать, невооруженным глазом. Начать с того, что мы просто умираем. И часто люди ставят обратный вопрос. Вот если Бог благ, то почему мы страдаем? Почему мы болеем? Почему мы умираем? Почему все так плохо в этом мире? Потому что мы отпали от Бога. И это бросается в глаза. То, что с нами что-то не в порядке очень сильно. Пришел еще текст. Будет ли отличаться в аду уровень страданий у Гитлера и у простого атеиста? Если атеист никакого большого зла в жизни не делал, но в Христа не уверовал. Будет, конечно. Мы читаем, что раб, который знал волю Божию, но сделал плохо, бит будет много, который не знал, но сделал плохо, бит будет меньше. То есть, конечно, будет отличаться по степени злобности грешников, их последствия, их грехов в аду. Хотя все равно ад — это вот не то место, которое для человека предназначено. Игорь спрашивает, полноценный пост требует первым делом примирения с обидчиками. Но как правильно быть, если обозлившийся человек не хочет принимать извинения? Ситуация такая. Директор демонстративно унижал сторожа на протяжении времени, лопнуло терпение. Сторож высказал директору все, что о нем думает, и что думают о нем другие люди в жесткой форме, не боясь рукоприкладства. Директор тут же отправил с работы, уволив сторожа. Страшно обиделся. Прошло 2 месяца, впереди пост. Я 2 раза пытался просить прощения, но не хочет меня видеть. Считаю себя рабом Божьим. Как быть в таком положении? Спасибо. Ну, у вас уже нет ответственности за поведение там, директора. У вас... Вы хорошо сделали, что попросили прощения там, за свою несдержанность. Даже если вы правы по существу, важно, в какой форме мы выражаем наше неудовольствие. Если это было сделано как-то не сдержанно, с яростью, с гневом, с раздражением, вот за эту ярость, гнев, раздражение уместно было просить прощения. Но если человек не хочет тебя видеть, ну, это его уже забота. Со своей стороны, то, за что вы несли ответственность, вы сделали. Вы не должны теперь считать это своей проблемой, потому что ну, вот, вы сделали то, что вы должны были. То, что другой человек не захотел это принять, это уже не к вам, это уже не стоит это на себя принимать. Так, Бог создал Адама из глины, а Иисус сказал, что человек — это образ Божий. Получается, Бог — это глина. Ну, то, что человек создан по образу Божию, это сказано в книге «Бытия», это не Иисус, это Моисей. Образ, понимаете, глина — это материал. И вообще даже говорится не о глине в Библии, а о прахе земном. И вот человек, он создан из праха земного, то есть человек обладает материальным телом. У нас тела, которые подобны телам других животных. Мы можем... мы нуждаемся в пище, мы взаимодействуем с окружающей средой так же, как животные, мы также размножаемся, мы также страдаем, также умираем. Но образ Божий, которым мы наделены, это наша духовная составляющая, и образ Божий — это то, что, ну, например, вот в толковании святого Иоанна Златоуста образ Божий — это владычество человека. Вот как император посылал в древности, когда не было быстрых средств связи, и представители императора, губернаторы должны были решать вопросы все на местах. И губернатор, он рассматривался как образ императора, то есть он правил от имени императора. Он не мог, естественно, связываться по всем вопросам с императором, это невозможно было, но он наделялся полномочиями, наделялся властью, что вот губернатор этой провинции, он правит от имени императора, и он обладает полнотой власти императора. Он не является самостоятельным правителем, но он получает свои полномочия от императора. И вот аналогичным образом человек является образом Божьим, что он является Божьим представителем на земле. Он осуществляет на земле Божье владычество. Он является таким царем, который помазан Богом. И мы читаем в книге «Бытие», сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они там. То есть образ Божий — это владычество, которым человек наделен, и это те качества, которые уподобляют человека Богу. То есть это человеческая свобода, это разум, это нравственное чувство, вот это относится к образу Божию. Из чего человек сделан, он сделан там из праха земного, то это не относится, собственно, к образу Божию. Это материал, из которого этот образ сделан. То есть если мы, допустим, не знаю, изготовим статую императора из золота, или мы ее изготовим из цемента, это все равно будет образ императора. Также мы сделаны из праха земного, но мы при этом образ Бога. Здравствуйте. Почему христиане спасаются, а все остальные в чем виноваты? Буддисты, мусульмане, что пойдут в ад, если они родились в другой религии? Есть какой-то шанс для них, если они не знали истины? Нужно разграничить тут два вопроса. В чем виноваты вообще грешные люди, почему они погибают? люди виноваты не в том, что они не уверовали во Христа, если они его не знали. Понимаете, там какой-нибудь Нерон не знал Христа и не имел возможности в него уверовать. Какой-нибудь там император в каком-нибудь древнем Китае не знал Христа, не мог в него уверовать. И, конечно же, это ни в коем случае не будет поставлено ему в вину. Человек не будет Божьим судом осужден за то, чего он не знал это и не мог знать. Это ему никак не будет поставлено в вину. Но у Нерона, например, остаются грехи и преступления, которые он совершил. То есть Нерон, он известен там своей развращенностью и жестокостью, и, в принципе, Нерон мог знать, что он поступает неправильно. То есть Нерон не сможет сказать на страшном суде: а я не знал, что это плохо. У Нерона был наставник, вот Саней Сенека. Сенека тоже был не христианин, он ничего не знал о Христе, но Сенека, по крайней мере, старался поступать правильно. Сенека старался привести свою жизнь в соответствие с нравственным законом. И на этом фоне мы видим, что Нерон нечто знал, но отказался последовать. Это был его выбор не следовать тому свету, который у него был. И поэтому грешники, находящиеся вне досягаемости Евангелия, они осуждаются не за то, что они не уверовали во Христа. Конечно же, они в этом не виноваты, они не знали, у них не было возможности. Они осуждаются за то, что они отвергли тот свет, который у них был. Мы вот когда читаем апостола Павла послание к римлянам, он там как раз отвечает на этот вопрос, потому что он, когда говорит о Божьем суде, он говорит, что почему иудеи-то осуждены. Вот у них были заповеди, у них был завет с Богом, у них было Слово Божие, они знали, как они должны поступать, они так не поступали, и они виновны пред Богом. И у него возникает такой вопрос подразумеваемый, что как бы его собеседник, он может спросить: ну а как же тогда язычники? У них же не было закона, им закон не был дан. Могут ли они нести ответственность перед Богом за то, что они не знали закона? И апостол говорит, что язычники, не имеющие закона, они сами себе закон, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. То есть у любого язычника, у любого нехристианина, у любого человека вообще есть внутренний нравственный закон. Бог ему это открыл. И все согрешили, потому что все пошли против этого нравственного закона. Мы все грешники. И, конечно же, Бог никому не вменяет греха несправедливо. Конечно же, никто не будет осужден за то, что не уверовал во Христа, потому что не имел возможности. Конечно же, Нерон не будет обвинен на суде Божьем в том, что он не уверовал во Христа. Им никто не благовествовал. Но он остается при своих грехах. То, что он успел понаделать, то противление тому свету, который был в его жизни, это составляет его вину, составляет его преступление. Поэтому, хотя, конечно же, люди, которые не слышали о Христе, не будут осуждены именно за неверие во Христа, они остаются при своих грехах. Человек, который уверовал во Христа, он обретает прощение этих своих грехов. И в Иисусе Христе мы находим именно прощение наших грехов. Мы не находим прощение грехов в Будде, мы не находим прощение грехов в Мухаммеде. Он ни на что подобное, кстати, и не претендовал. Он себя ставил не больше, чем как посланца. И мы не находим прощения грехов в ком бы то ни было еще. Мы находим это только в Иисусе Христе. И Священное Писание очень ясно говорит, что единственный путь спасения — это Иисус Христос. Другой вопрос: может ли Христос спасти человека, который его искал там всю жизнь, который следовал тому свету, который был ему дан, но который не мог уверовать во Христа, потому что вот ему не благовествовали, до него эта новость не достигла. Это вопрос, который я бы признал открытым, потому что в Ветхом Завете, например, есть праведники Ветхого Завета, которые не знали Иисуса Христа и не могли, он еще в будущем был, которые уповали только на Бога, искали его милости и прощения, и которые, мы верим, спасены крестной жертвой Христа. может ли крестная жертва Христа спасти людей, которые не имели возможности уверовать в Христа, но как-то искали свет, искали спасение, я бы оставил этот вопрос открытым. Я просто не берусь это утверждать вот однозначно. Другое дело, что важно избежать одного опасного самообмана, который у людей возникает иногда, потому что иногда за вопросом, а вот спасутся ли добродетельные язычники, которые не слышали о Христе, стоит другой вопрос. Спасусь ли я без покаяния и веры? Может, я проскочу по категории добродетельных язычников. И тут можно сказать определенно, что нет, друг, по категории добродетельных язычников, не слышавших Евангелия, ты точно не проскочишь, потому что, ну, ты-то слышал. Тебе было возвещено Евангелие, ты живешь в христианской культуре, ты отлично знаешь, ты слышал о том, что Христос умер за твои грехи, ты слышал о том, что ты призван принять этот дар покаянием и верой. Если ты не приходишь, значит, не приходишь. Одно дело, когда человек ищет спасение, когда он ищет света, когда он пытается нащупать путь спасения изо всех сил, и, может быть, я не знаю, я не утверждаю наверняка, может быть, Христос выйдет ему навстречу, его там перехватит. Но если человек о Христе слышит прямо и открыто, и он не хочет покаяться, уверовать, то тут уже ситуация однозначно гораздо более печальная. Поэтому я не знаю, что будет с всеми людьми, там, с буддистами и мусульманами. Бог каждого будет судить индивидуально, исходя из того, что ему было известно и чего ему было неизвестно. Но я знаю, что если мы, услышав Евангелие, если мы, зная об Иисусе Христе, предпочтем от Него отвернуться, предпочтем не прийти, ну, значит, мы предпочли не прийти. В этом случае мы просто, если мы отказываемся войти в дверь, мы оказываемся за дверью. Тут уж, увы, было бы неверно и опасно как-то себя обманывать в этом отношении. Что делать, если я не могу простить? Значит ли это, что я точно попаду в ад? Знаете, надо вообще-то выяснить, что конкретно вы называете простить или не могу простить. Потому что под прощением в Библии подразумевается очень простая, понятная вещь – отказ от мести. Под прощением не подразумевается, если вы там обязательно должны восстановить отношения. Нет, не обязательно. Это не является каким-то условием. Под прощением тем более не подразумевается, что вы перестали испытывать эмоциональную боль и негодование на этого человека. Святой апостол Павел пишет в одном из своих посланий, по-моему, к Тимофею: «Александр Медник много сделал мне зла, да воздаст ему Господь по делам его». То есть мы видим, что апостол явно разгневан на этого самого Александра Медника, призывает на него суд Божий. Значит ли это, что апостол не простил? Нет, апостол простил. Не простил бы он, если бы он там поручил своим ученикам, чтобы они вот пришли и поколотили этого, значит, Александра Медника, чтобы он вот понял, как он был неправ. Но апостол вверяет суд Богу, и он отказывается от мести по отношению к этому человеку. При этом он испытывает гнев, он испытывает горечь. И если, понимаете, человек столкнулся с каким-то страданием, с предательством, с обманом, с чем-то подобного рода, он, естественно, будет испытывать боль, гнев и всякого рода эмоции. Прощение — это никогда мы не испытываем эмоции. Тут же ничего не сделаешь. Эмоции, они должны своим путем раствориться. Прощение — это когда мы отказываемся, принципиально отказываемся от мести по отношению к злому человеку. При этом, еще одну вещь надо отметить. Иногда люди там задают вопросы, можно ли обращаться к государству. Там у меня квартиру обворовали, могу ли я давать показания? Там, полиции, показания, которые помогут поймать вора, там, его, соответственно, наказать. Или простить вора, это значит не принимать никаких мер, там, с полицией не сотрудничать в этом вопросе. А вот как раз с полицией сотрудничать можно. И искать защиты у государства от уголовников можно, потому что это никоим образом не является актом личной мести. Вы помогаете государству выполнять его функции, вы даете показания на злодеев, чтобы они больше не причиняли вреда там не только вам, но и множеству других людей. Что запрещается однозначно заповедью о прощении, это попытки личной мести. И поэтому, если вы отказались от попыток личной мести, значит, вы простили. Вам может предстоять долгий период еще эмоционального исцеления, но вот требование Господа, абсолютное требование Господа, которое есть в Библии, да, вы исполнили, вы отказались от мести. Дальше вы приводите в порядок свои эмоции, но вы приводите их уже на фоне того, что вы в хороших отношениях с Богом, вы его повеление исполнили, вы просто отказались мстить. Так, еще. Как иметь искреннюю любовь к Богу, спрашивает Мария. Христос говорит, если любите меня, соблюдите мои заповеди. То есть любовь к Богу, она проявляется в тщательном хранении заповедей. И по мере того, как мы тщательно эти заповеди храним, мы возрастаем в любви к Богу. То есть любовь к Богу — это не обязательно переживание, это не чувства, это не какие-то мистические экстазы. Это именно усердное хранение заповедей, когда мы тщательно стараемся делать то, чтобы угодить Богу.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Здравствуйте, Сергей, спрашивает Федор. Вопрос по поводу жизни на других планетах. Вопрос скорее метафизический. Один ученый заявил, что открытие жизни на экзопланетах — вопрос времени. Если допустить, что Бог использовал эволюцию, может ли быть так, что жизнь может возникнуть на других планетах? Ну, в принципе, может. Понимаете, в чем дело? Библия вообще на этот вопрос не затрагивает. В принципе, в христианской картине мира допустимо существование жизни на других планетах. Вот есть Клайв Льюис, его космической трилогии. У него вот в его фантастическом мире описывается жизнь на других планетах, но при этом с точки зрения христианина. То есть, в принципе, нет ничего, если там завтра мне представят убедительные доказательства жизни на других планетах или даже разумной жизни на других планетах, это никак не поколеблет мою веру во Христа. Другое дело, что пока как-то и вопрос не стоит, пока что все страстные попытки найти жизнь на других планетах или установить связь с инопланетянами, они пока что кончились ничем. Вот программа сети, она там сети свои раскидывает, они там ловят сигналы с радиотелескопов, они внимательно прослушивают весь небесный свод, пытаются поймать какую-то, определить какую-то разумную активность, потому что мы вот даже не сознательно посылая сообщения, а мы постоянно Земля окутана радиосигналами, мы постоянно гоним волну в мироздание, мы этим занимаемся прямо сейчас, и вот есть попытки нащупать что-то такое с других планет, ничего подобного пока не нашли. И пока что вопрос о жизни на других планетах, он остается высоко теоретическим. Пока что инопланетяне — это чисто литературные персонажи. Я думаю, тут вполне уместны слова блаженного Августина, когда у него спрашивали, а что делать, можно ли крестить кентавра. И блаженный Августин сказал, ну, давайте, приводите кентавра, будем выяснять это. Пока что никто инопланетян не приводит, у нас не возникает такой богословской проблемы. Мы можем чисто теоретически сказать, что да, Бог мог создать жизнь на других планетах, почему бы ему и не создать. Но пока что абсолютно никаких признаков этого нету. Можно заметить, конечно, что есть уфология как явление, есть люди, которые убеждены, что инопланетяне есть, что они вот постоянно посещают Землю, что они построили египетские пирамиды, что они много чего еще сделали. Но это далеко очень за пределами науки находится, это может быть духовно опасным, поскольку человек в этом случае делает себе как бы таких, знаете, у него инопланетяне исполняют роль языческих богов. И вот это может быть духовно опасно. Но пока что никаких реальных признаков существования жизни на других планетах нету. Ну, когда откроют, будем это богословски осмыслять. Это никоим образом не будет катастрофой для христианской веры. Но пока что ничего подобного не произошло. Так, Бог всемогущий, знает все, что будет. На что надеется дьявол, почему все еще идет против Бога? Или он глупее нас и не знает про Писание, и не знает, что Бог по своему желанию сотворит в нем все, что захочет? Вы знаете, глупость греха — это такое явление, которое мы видим в том числе в людях, когда человек знает, что грех его разрушит, что не принесет ему никакой пользы, и человек продолжает грешить. Вот дьявол, он в определенном смысле глуп. То есть он, да, он понимает то, что он всего-навсего творение, что бессмысленно ему идти против Бога, но он продолжает идти из гордыни, из ненависти, из враждебности. Конечно, это чудовищная глупость, но любой грех, в том числе грех человека, это чудовищная глупость. Может быть, Алексей спрашивает, это одна из планет галактики, о которой мы не знаем? Ну, может быть, но, понимаете, пока что это вопрос предположений, это вопрос, ну, просто фантазии. Пока что у нас вопрос как бы вот не стоит. Это, знаете, как вопрос с кентаврами. Вот если где-нибудь там найдутся кентавры, их можно будет крестить или нет? Ну, когда найдутся, да, мы будем там заморачиваться этой проблемой. Мы там будем беседовать с кентаврами и выяснять там, насколько они способны обрести правую веру. Лидия пишет, никогда не любила вот этих всех, а теперь сестра, прочитая стихотворение, теперь наши гости немного расскажут о себе, а теперь сценка. Теперь послушаем пение детей. Все это снова и снова. Мысли рассеиваются, ощущение, что не участвует момент в богослужении, а просто наблюдаю со стороны какую-то людскую активность. Когда делилась своими ощущениями, мне всегда говорили, что, мол, для других это важно, и надо быть терпеливой. Так и делаю. Не оставляет желания прийти в собрание, чтобы, не отвлекаясь, углубляться в молитву, в проповедь. Все остальное, оно могло бы быть позже, после служения. Ну, как вам сказать, вот я принадлежу к традиции, к православной, где богослужение действительно четко отличается от там, внебогослужебной активности. То есть вот у нас была бы отдельно литургия, и отдельно люди проводят различного рода, ну, такого рода общения, когда действительно и сценки, и дети поют, и все это само по себе хорошо. Но вот в нашей традиции это разделяется. Другое дело, что вы можете увидеть в этом возможность приобрести смирение и любовь. Когда там, вам рассказывают там, какая-нибудь сестра стишок, который вам, ну, не кажется гениальной поэзией, вы можете проявить любовь к этой сестре и его внимательно выслушать. Это возможность проявить любовь и снисхождение к нашим ближним. Это, понимаете, церковь, она вообще существует, чтобы мы учились в ней любви. И вот это, когда мы терпим что-то, что нам скучно, неинтересно, и делаем это ради других людей, мы этим тоже проявляем нашу любовь. А, может быть, рай — это одна из планет галактики, о которой мы не знаем. Вы знаете, нет, рай — это не совсем так. Рай — это все, вот место, где сейчас находятся спасенные души, это оно не находится на планетах, оно находится вне материальной вселенной вообще. После воскресения мертвых весь мир будет восстановлен в своей первоначальной славе. То есть раем будет уже весь мир. Что происходит до 40 дней с душой? Мы этого не знаем точно. Священное Писание нам говорит относительно немного. Но говорит, как апостол Павел говорит, я желаю разрешиться и быть со Христом, ибо это несравненно лучше, что по смерти человека его душа отделяется от тела и пребывает в этом отделенном состоянии до воскресения мертвых. Но в этом отделенном состоянии душа способна испытывать радость или страдания, она способна обращаться с молитвой к Богу, она способна общаться с другими душами. Мы видим свидетельство этого в Священном Писании. Но каких-то подробностей насчет 40 дней в Писании нет. Я думаю, что вот эти условные даты, 9 дней и 40 дней, они помогают людям, которые остались здесь на земле, как-то структурировать молитву, как-то структурировать процесс оплакивания усопшего. Это важно, но это скорее важно для тех, кто остался на земле. Да, слушаю вас.
Добрый день, это Станислав.
Добрый день, Станислав.
Сергей Львович, такой вопрос. Значит, ну у нас вот согласно 20 главе Евангелия от Иоанна, погребальный саван Иисуса состоял из двух разных кусков ткани. Пелен для тела и платка отдельного для головы. Вот. Это согласно иудейскому обряду. Вот. Но Туринская плащаница у нас – это один кусок ткани. И на нем изображены, значит, и тело, и голова. То есть, в принципе, одного этого факта уже достаточно для того, чтобы не считать, чтобы считать Туринскую плащаницу подделкой. Но вот есть еще один факт. В 19 главе того же Евангелия, значит, сказано, что Иисуса действительно похоронили по, значит, традиционному иудейскому обряду. Что это значит? Это значит, что его должны были побрить, а во время трупоположения руки скрестить на груди. Вот. А человек на Туринской плащанице, он весьма, как говорится, усат, бородатый, космат, а руки его прикрывают, извините, гениталии, как говорится, весь обряд по боку. Ну вот у меня, в принципе, есть еще 5 фактов, но и, в общем-то, этих двух достаточно, чтобы действительно признать Туринскую плащаницу подделкой. А вы как считаете, вы как думаете?
Ну, я не считаю, что это убедительные доводы в пользу поддельности плащаницы, потому что платок мог быть положен, например, поверх или наоборот под основной этот саван. Вообще говоря, понимаете, даже если мы себе в общих чертах представляем иудейский погребальный обряд, детали могли отличаться там в конкретных случаях. Что касается обычая брить людей перед погребением, это какая-то очень странная мысль, поскольку иудеи не брились. И было бы очень странно, если бы они вдруг брили человека перед погребением. Как раз иудеи отличались от язычников, от эллинов, тем, что иудеи носили бороды. И поэтому то, что человек на плащанице изображен бородатым, это совершенно естественно и совершенно ожидаемо в той культуре. Было бы очень странно, если бы это было не так. Я в отношении плащаницы сказал бы так, что вообще есть христиане, которые считают ее подделкой. Можно быть христианином и не верить в подлинность плащаницы. То есть это не догматический вопрос. Но у меня, вот насколько я рассматриваю этот вопрос, пока что нет никаких убедительных объяснений, как само изображение могло бы быть получено. Как эта технология возникла как она появилась у предполагаемых средневековых фальсификаторов, почему она потом совершенно исчезла, вот это остается совершенно вопрос нерешенным, и пока он остается нерешенным, я склонен считать плащаницу подлинной. Потому что, знаете, когда мне говорят средневековая подделка, но не объясняют, как эта подделка была сделана, а все попытки это объяснить, они выглядят довольно беспомощно, что люди в средние века изобрели фотографию, а потом ее напрочь забыли. Знаете, обычно, когда появляется какая-то технология, например, там, не знаю, технология рисования маслом, у нас есть огромное количество артефактов, которые исполнены в этой технике. Вдруг появилась техника какой-то средневековой фотографии, а потом она бах пропала. Мне это кажется неубедительным. Там есть еще ряд факторов, которые, мне кажется, являются свидетельством подлинности плащаницы. Ну, то, что, например, гвозди вбиты в запястье, а не в ладони, хотя вся средневековая иконография, она изображает гвозди вбитыми в ладони. Почему вдруг предполагаемый фальсификатор не следует этой средневековой традиции, а изображает именно запястье, это вот очень все непонятно. Если мне объяснят, конечно, как это все было сделано технологически, я признаю, что это почитаемая икона. Моей христианской веры это не провернет никак. Но, исходя из того, что я знаю до сих пор, я склонен все-таки считать плащаницу подлинной. Я напомню, что телефон нашего прямого эфира 8 800 333 1706, 8 800 333 1706. И можно также связаться с нами через Viber и WhatsApp. 8 977 850 0996. Также вы можете связаться с нами через наш сайт Theos.fm. Theos.fm. Можно ли в православии молиться своими словами, а не по молитвослову? Можно, конечно. Но, понимаете, молитвослов — это огромная помощь, это огромная поддержка, поскольку мы научаемся молиться постоянно, а не под настроение, и мы научаемся молиться в русле православной традиции. Когда начинаешь, все время молишься своими словами исключительно, то когда-нибудь вечером ты оказываешься слишком усталый или утром слишком не проснувшийся, и ты не можешь сосредоточиться. И вот здесь очень важно воспользоваться именно молитвословом. Пришел еще один вопрос. Может ли ученый быть верующим или должен быть атеистом? Ведь наука требует фактов, а верующие выдают домыслы о Боге за истину, не имея фактов. Значит, они не могут быть учеными. Ну, на самом деле, есть масса верующих ученых, мы видим, и сейчас ныне здравствующих. То есть вопрос о том, может ли верующий быть ученым, он достаточно очевидно разрешается, то, что есть верующие ученые, сколько угодно. И, конечно, наука требует фактов, но так, понимаете, наука, она имеет дело с определенной категорией фактов. Она имеет дело с фактами о повторяющихся закономерностях в материальном мире. Наука, в смысле естественных наук, она даже не отвечает на вопросы, касающиеся истории, например. Там, была ли рыжа борода Барбароссы, это нам никто не ответит. Нельзя поставить эксперимент, чтобы это выяснить. И наука просто не отвечает на вопросы, касающиеся Бога, устройства мироздания и так далее. То есть большинство ученых это совершенно спокойно признают. Помню, я слушал набор лекций Teaching Company, и там речь шла как раз о том, что такое наука, там, о естественных науках был набор лекций, и в первой буквально лекции лектор объяснял, что он должен сразу это поставить, что наука не отвечает на некоторые вопросы. Наука не отвечает на вопросы бытия Божьим в частности. То есть ученый может быть верующим человеком, может быть неверующим человеком. Это вопрос его, выбор, который он делает на основании нескольких других данных, которые, в общем-то, находятся за пределами науки как таковой. Почему многие люди верят в теорию эволюции, когда все кругом свидетельствует о Творце? Ну, мне кажется, что нет смысла вообще противопоставлять. Теория эволюции, она это просто одна из научных теорий, которая описывает поведение материи в нашем мире. В этом нет ничего, понимаете, страшного. Есть, ну вот скажем, один из создателей синтетической теории эволюции, Феодосий Добжанский, он православный христианин. Ныне здравствующий Фрэнсис Коллинз, американский генетик, директор Национального института здоровья, он тоже христианин. И они признают эту теорию эволюции. Понимаете, вот сама постановка вопроса, что ты должен или принимать теорию эволюции, или верить в то, что Бог сотворил мир, она является ошибочной. Одно другому совершенно не мешает. Если всемогущий Бог знает заранее, кто попадет в рай и в ад, зачем он заранее творит людей, которые погибнут? Затем, что Бог создал мир, в котором существует свободная воля. И если бы люди, которые погибнут, люди, которые неправильно сделают выбор, они были заранее исключены из бытия, это просто бы значило, что свободной воли не существует. Ну, я приводил этот пример, постоянно такие вопросы. Представьте себе там, что вам объявляют, что у вас есть свободный выбор. Вы можете вступить в брак или оставаться холостяком. Но Бог так предустановил, что... Вот Богу не нравятся холостяки. Вот Бог так предустановил, что он заранее не сотворил холостяков. Это будет просто означать, что никакого выбора у вас нет. Вы заранее предопределены к тому, чтобы стать женатым человеком. Вот точно так же, если бы все были заранее, никто не мог отпасть, никто не мог погибнуть, и не были бы заранее были бы исключены из бытия, это бы значило, что в мире нет свободной воли. Станислав пишет. В том-то и дело, что один кусок ткани Туринской плащаницы несовместим ни с погребальным обрядом два куска, ни с Евангелием от Иоанна. Для головы на тот случай, если человек вдруг оказывался живым, приходил в сознание, тогда он мог сдернуть с лица этот платок и позвать на помощь. Видите ли, в Евангелии от Иоанна говорится просто о том, что были погребальные пелены, был платок, который возлагался на голову. То, что этот платок не мог возлагаться на плащаницу или под нее, там нет ничего, что это бы запрещало. Что подготовка к погребению подразумевала бритье, ну вот я первый раз об этом слышу. Я, конечно, не являюсь специалистом во всех отношениях, но я первый раз об этом слышу, и я несколько даже удивлен этим сообщением. Ну что же, буду смотреть подробнее. Хорошо, допустим, Бог есть, Христос воскрес из мертвых, почему я должен ходить в церковь? Разве невозможно молиться дома? Разве невозможно соблюдать заповеди, не ходя в церковь? Нет, заповеди невозможно соблюдать, не ходя в церковь, потому что одна из заповедей — сие творить в мое воспоминание. Это Христос говорит о Евхаристии. То есть, понимаете, у нас часто люди путают заповеди и, скажем так, правила человеческого общежития. Когда человек немножко путает вот правила такой порядочности, типа не красть, не убивать, жене не изменять, и Божьи заповеди. Они во многом пересекаются, конечно. Но заповеди Божьи, они начинаются с провозглашения первой из 10 заповедей: «Я Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов перед лицом моим». То есть они уже начинаются с определенных отношений с Богом. И если вы соблюдаете заповеди, вы соблюдаете в том числе заповеди, которые касаются вашей, так сказать, религиозной активности. Христос заповедал сие творите в мое воспоминание. Если вы этого не делаете, то, увы, вы уже заповеди не соблюдаете. И надо сказать, что Христос создает церковь. Он нас спасает не как отдельно стоящих гордых одиночек, он нас спасает именно как членов церкви, он нас приводит в церковь. Вы часто ссылаетесь на так называемый околосмертный опыт, НДЕ, и сами признаете, что, по крайней мере, часть свидетельств о нем могут быть фальшивками. Но почему тогда не все? Потому что фальшивки, они предполагают какую-то личную заинтересованность, и они предполагают какие-то основания, предполагают, что человек там говорит неправду. Ну, допустим, человек пишет книгу «Как я был на том свете» и «Как это полностью подтвердило мои предыдущие воззрения». У нас есть основания заподозрить, что что-то тут не так. Когда люди, в общем-то, без всякой пользы и выгоды для себя нам сообщают о том, что они это пережили, когда люди меняют свои взгляды под влиянием того, что они пережили, это серьезный указатель того, что вот просто отмахнуться нельзя, что-то за этим стоит. Понимаете, есть много притворщиков, которые могли рассказывать, что они побывали в дальних странах. Ну, сейчас это уже труднее, конечно, сейчас там фотографии, все можно подтвердить, но где-нибудь в веке 18 были обманщики, были фантазеры, которые рассказывали, что они побывали там и в Индии, и в Африке, и где угодно, и какие-то с этого купоны стригли. Но это же не значит, что нет ни Индии, ни Африки. Это просто значит, что есть, конечно, мошенники, есть, конечно, фантазеры. Но это не значит, что не существует этих стран как таковых. И, Сергей Львович, скажите, пожалуйста, почему, на ваш взгляд, Христос не ответил на вопрос Пилата о том, что такое истина? Пилат не задает вопрос. Пилат, знаете, так разводит руками и говорит, да что есть истина? То есть он не спрашивает на самом деле. Он демонстрирует свой скептицизм в отношении того, что истина вообще существует, и этот вопрос вообще осмыслен. То есть для Пилата это... Пилат не хочет знать ничего. Он отмахивается. Говорит, вот, то есть это не... Это вопрос риторический, собственно. Да что есть вообще истина? Что тут такое? Про истину тут мне рассказываешь, а я такой весь... Римский скептик. Станислав пишет, христианский миф гласит, что Иисус был евреем, следовательно, имел семитскую наружность. Однако человек с туринской плащаницы явно европеец, а его лик соответствует византийской иконописи. Это то же самое, что рисовать Иисуса японцем. Простите, так семиты — это европеиды, это подвид европеидов. Ну, строго говоря, семит — это определенный язык, но вот люди, которые говорят на семитских языках, это южные европеиды, антропологические. Поэтому тот аргумент, что Иисус, человек на плащанице, он выглядит европеидом, это никоим образом не аргумент против. Ну, конечно же, они европеиды. Вы сейчас можете посмотреть на жителей Ближнего Востока, они вполне себе европеиды. И это, конечно, отличается от того, чтобы рисовать Иисуса японцем. Это совершенно допустимо, поскольку, конечно, иконописец любого народа изображает Иисуса похожим на его собственный народ, но то, что на плащанице Иисус выглядит европеидом, ну так это вполне ожидаемо. Семиты, они вообще так и выглядят. Вы можете посмотреть, не знаю... Ну, наберите там в поисковике Израиль, и вы увидите лица людей, которые там живут. И это абсолютно себе европеиды. Хотя, конечно, это, ну, это не важно для нашего спасения, но то, что лик на плащанице европейный, это нас как раз соответствует тому, что мы могли бы ожидать. Но я боюсь, уже время наше подходит к концу, и пора уже с вами прощаться. Я очень благодарен всем вам за ваши вопросы. До свидания. Всего вам доброго. Будем ждать с нетерпением ваших следующих вопросов в наших следующих эфирах. До свидания. Всего хорошего.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.